Когда мы практикуем, со временем мы должны стать обладающими мастерством в духовной практике. Не обладая мастерством в духовной практике, невозможно достичь просветления. Мастерство в духовной практике означает принять новое качество или статус божества. Под божеством мы не имеем в виду какое-либо конкретное божество, которому поклоняются в традициях Бхакти или Крия-Чарья-Тантры. Скорее, под божеством мы подразумеваем тонкое состояние ясности и энергии, доведенное до совершенства, до чистого видения. И когда мы реализовываем это состояние божества, мы развиваем в себе определенные качества. Не развив эти качества, невозможно реализовать состояние недвойственности. Итак, что это означает, такие качества мастерства в духовной практике? В христианстве делается акцент на греховности живого существа. Но в относительном смысле можно это допустить. В сутре делается акцент тоже на нечистоте тела, всего, что проявляется, за счет чего нужно отрешаться. Однако все-таки в конечном счете через греховность и отделение себя от нечистоты йогин приходит к высшему совершенству и высшей чистоте. Наше учение нашей традиции делает акцент на чистоте и совершенстве с самого начала. Разумеется, у нас есть нечистые части, бессознательные, животные, тамасические, которые можно назвать греховными. Однако тантре как таковой, и анутара тантре в особенности, взгляд греховности чужд. Скорее есть состояние бессознательности. Потому что если фиксироваться на чувстве греховности, то и в самом деле впадешь в двойственность и будешь именно так себя и чувствовать. Если ты не понимаешь, что за греховным следует постоянно обнаруживать чистоту и совершенство. А если такая чистота и совершенство не обнаруживается, то такая фиксация на греховности ничего, кроме ослабления духа, не принесет. Я читал статистику, многие из верующих мирян какой-то церкви, по-моему, протестантской, статистика клинической смерти и состояний пациентов больше всего боялись верующие. Причем искренне верующие боялись больше, чем неискренне верующие. А неискренне верующие боялись больше, чем неверующие. Но почему они боялись? Потому что неверующие знают... Ну, вообще в полном тамосе. Верующие знают, есть ад и есть небеса, есть страшный суд. Придется отвечать за все. Однако, потому что идея греха была довольно сильна, то была фиксация, поэтому был страх. А если фиксация на страхе, где переродишься? Разумеется, это миром богов не пахнет. Противовес двойственным подходам йогин Анутара Тантры культивирует в себе бесстрашие. Бесстрашие, чистоту и совершенство. Разумеется, это не подразумевает, что мы можем так с бравадой относиться к низшим частям своего «я» или думать, что «я бесстрашный, нет для меня ни греха, ничего больше». Скорее, это предполагает трезвую работу с относительным измерением, однако все-таки упор на совершенстве и чистоте с самого начала. Потому что учение говорит, что мы обладаем этой чистотой исконно, изначально, по праву. Это означает, что мы ее признаем и пытаемся признавать с самого начала. Потому что если не начать сейчас признавать, когда мы практикуем, то когда еще в будущем мы начнем ее когда-то признавать? Ведь нам предстоит полностью в ней укорениться, не хватит никаких жизней, если не начать ее признавать с самого начала. Состояние мастера – это когда вот такое признание и овладение этим произошло. Это не обязательно состояние Будды, полностью пробужденное, или Махасидха. Тем не менее, это очень близкое к нему состояние.
Кодекс мастерства. Путь совершенства. Качество мастера. Мастер день и ночь без перерывов идет по пути совершенства. Истинный мастер давно оставил все игры этого мира: развлечения, богатство, власть, соперничество с другими, поиск славы. Для него имеет значение только непрерывное движение к совершенству. Истинному мастеру неведома мелочность, гордость, себелюбие, ибо он чувствует себя частью бесконечной тайны, равной со всеми существами. Истинный мастер не сделает лишним ни одного движения, не скажет ни одного лишнего слова, не допустит оплошности даже в мелочи, ибо он знает, что мелочей не существует. Ведь он мастер воплощения совершенства.
Не скажет, не сделает лишним, означает, не сделает это бессознательно. Наши слова и действия становятся лишними, когда они проистекают бессознательно. Из нас выходят энергии, кармы. Бессознательно, значит, они выходят из грубой части нашего «я», манаса, ума, понятийного, из астрального тела, которое состоит из эмоций, либо из физического тела. Когда они выходят из самого источника осознанности, то, разумеется, они не лишние.
Совершенство мастера – погруженности в единый источник и в проявлении его энергии.
Ваше совершенство заключается в том, что вы непрерывно понимаете, как быть погруженным в единый источник, и непрерывно проявляете это состояние в повседневной жизни. К примеру, если вы не погружены в источник, ваш ум склонен окрашиваться словами. Вам могут сказать что-нибудь, и ваше сознание изменится. Вас можно развеселить и обрадовать, сказав вам что-то приятное. А можно напугать или ввести в такую тоску, наговорив чего-нибудь. Но попробуйте сделайте это с мастером. Это невозможно. Вы его не можете ни расстроить, ни удручить, не обрадовать ни своими словами, ни действиями. Потому что он пребывает в радости, но эта радость ничем не обусловлена. Это значит непрерывная связь с источником. И он знает, что есть только один объект доверия – это этот истинный источник. Что же касается внешних форм, феноменов, он находится в непрерывном состоянии игры. Он знает, что это проявляется, так проявляются разные энергии его ума. А он с ними взаимодействует. Он видит одновременно и людей, и божеств. И он знает, если с ними взаимодействовать гармонично, они будут отвечать гармонично. Если проявлять негармоничные взаимоотношения, эти энергии будут также откликаться. Тем не менее, он всегда понимает, что они проистекают из этого единого источника. Благодаря связи с источником, у мастера всегда огромная энергия. Он просто ей переполнен. Может быть, он не всегда может ее адекватно проявлять из-за внешних условий, но он всегда наполнен энергией, потому что у него нет утечек. Его мысли, эмоции, состояние энергетического тела не могут допустить утечки нигде. Поскольку он очень собран, и его энергия непрерывно циркулирует, и его праны всегда вращаются и возвращаются в центральный канал. Нет утечек. Утечки бывают, если ум зафиксирован где-либо, и фиксация на мыслях и эмоциях порождает отклонение праны от центрального канала. Транспортирующая прана, благодаря мыслям, уводит прану из центрального канала к объекту. Это утечки. Но если вы едины с источником, праны, откликаясь, взаимодействуют с объектами и возвращаются снова в центральный канал.
Истинный мастер всегда сохраняет чувство безграничного величия и достоинства. Ведь мастера — это боги среди людей.
Чувство безграничного величия и достоинства, конечно, это не надменность. Это также не означает иметь какую-то гордость или обижаться, когда ее уязвляют. Это все связано с эго, а мы в игры эго не играем. Скорее, это относится к чувству истинного эго или божественной гордости. Это глубинное осознавание присутствия, которое йогин непрерывно открывает и узнает в себе. Это то непоколебимое, нерушимое состояние, которое позволяет ему чувствовать себя абсолютом в любых ситуациях. Это не означает какую-то напыщенность вовне. Вовне йогин может проявляться как угодно. Он может быть даже шутом, смиренным, вообще показать себя как полный дурак. Это внешнее, а внешнее — это определенная социальная маска или социальная роль. Тем не менее, проявляясь как угодно, внутри он непрерывно сохраняет то же самое безграничное величие. Он никогда не теряет эту связь с источником, а чувство величия дает именно это состояние пребывания в единстве с источником. И он очень прост и смиренен, поскольку он знает, что он безграничен, и ему не надо никому этого доказывать. И ему не надо это величие защищать, ведь ему ничто помешать не может. Что бы ни происходило вовне, это величие и его безграничность в принципе нельзя никак ни помешать ей, ни унизить как-то. Обычный человек живет по-другому. Он защищает свою личность, он борется за нее, а если его гордость как-то утрачивается, он чувствует, что это конец. Он даже может себе пустить пулю в лоб из-за ложного чувства собственного достоинства. Потому что он связывает себя с личностью, с «я». И когда его идентификация нарушается, то и его состояние тоже нарушается. Я слышал, в Японии два самурая, поднимаясь к императору, высокопоставленных сановника, забыв правила церемонии или этикета, случайно задели друг друга мечами, ну или шлепнули друг друга, ударив быстро во время ходьбы. И это было расценено как неуважение. И тогда тот, кто это сделал, увидел, что он проявил неуважение по отношению к вышестоящему, господину, от такого позора взял и сделал себе харакири. Тогда этот другой, вышестоящий его сёгун, увидел, что из-за него сделал харакири себе такой хороший самурай, ниже его по положению, очень, как бы, тоже смутился и почувствовал себя опозоренным и тоже себе сделал харакири. То есть это вот это вот такое чувство поверхностное, чувство гордости. Йогин не связан чувством никакой гордости, связанным с внешним. Скорее, он испытывает безграничное величие, относящееся к естественному состоянию. И он знает, что оно абсолютно, ему защищать нечего, что ему ничто не может никак повредить.
Мастер знает, что его путь — это путь одинокой птицы, а потому не тешит себя надеждами на признание спутников, даже в кругу себе подобных. Он всегда самодостаточен. Будучи самодостаточным, тем не менее, мастер испытывает огромную любовь к другим и радость, когда кто-нибудь вступает на путь или преуспевает на нем.
Надеюсь, вы понимаете, что самодостаточность — это не зацикленность на себе. Зацикленность на себе не имеет ничего общего с самодостаточностью. Самодостаточность как раз предполагает открытость. Однако это не то же самое, что мирская привязанность. Наверное, все понимают, что монахи друг с другом в обнимку не ходят. Тем не менее, они не пребывают в каком-то замкнутости, зацикленности на себе, поскольку это не самодостаточность, а привязанность к своему эго. В абсолютном смысле между нами и другими нет никакой разницы. Мы живем, не привязываясь к другим, не будучи зацикленными на себе. Мы просто находимся в ровном прозрачном состоянии. Мы не стремимся ориентироваться на других и зависеть от компании или друзей, зная, что это все вещи ненадежные. Тем не менее, мы разделяем самая и, насколько возможно, помогаем друг другу, сохраняя доброжелательность и четыре бесконечных. По-настоящему проявлять любовь к другим и сострадание возможно только когда ты обрел эту самодостаточность. Тогда твоя любовь ничем не ограничена, она не эгоистичная, ты от нее ничего не хочешь и не требуешь взамен. Она проистекает от широты твоего ума.
Кто может понять глубину любви мастера? Только мастер. Истинный мастер всегда немного безумен для этого мира. Его безумие есть сам дух тотальности его жизни и метода. Тот, кто не обрел дух тотальности, не может называться мастером. Только став мастером, возможно обрести свободу. Свобода — предельный пик состояния мастера. Никто не может обрести свободу, не пройдя эту ступень.
Освобождение наступает, когда ваше мастерство достигает предельного пика. Это подобно рекорду. Когда пик ваших качеств доходит до определенной точке, наступает качественный скачок, трансмутация. Пока ваши качества не созрели до этой точки, качественный скачок не происходит. Никто не может обрести освобождение, не пройдя ступень такого мастерства. Это означает, что йогин постоянно оценивает критически свои качества и пытается выяснить, чего мне нужно для развития этого мастерства и от чего мне нужно избавиться. К примеру, если у кого-либо негибкое сознание, то с таким негибким сознанием он не может стать мастером. Если у кого-то нет концентрации, со слабой концентрацией он тоже не может стать им. Если кто-то не понял принцип бесстрашного воззрения, он тоже не может стать мастером. Если кто-то не может победить в себе гордость, себялюбие, он тоже не может получить это. Если кто-то невнимателен и печатает, перепечатывает вот так, делая столько ошибок в обычном тексте, он не может стать мастером. Вернее, он может, когда избавится от этого. Если кому-либо дается служение, то, а он тоскует по-другому, значит, ему не удалось понять точку зрения обучения, практики. Если он тоскует по одному служению, а другое ему не нравится, значит, он практикует ради того, чтобы... не ради того, чтобы обучаться, а ради того, чтобы наслаждаться. Но истинный йогин ради мастерства, он готов делать все, что угодно, пожертвовать чем угодно. Он не дает своему эго ни одного шанса, чтобы прилипнуть к чему-либо, зная, что все это минусы для мастерства.
Истинный мастер подобен бездомному страннику. Он идет только туда, куда указывает путь. Истинный мастер не оставит без внимания даже мелочь. Без расчетов он просчитывает каждую деталь. Он не допустит промах даже в незначительном. Истинный мастер всегда утончен и остро чувствует все изящество, творчество и красоту пути. Истинный мастер гибок, как ветка лозы, и видит путь в любых условиях. Однако только ему известно, какой ценой ему стоит обрести такое видение.
Не оставит без внимания даже мелочь. Это не означает, что йогин должен концентрироваться на мелочах. Скорее, это означает, что у него непрерывно существует ясность. Его ясность проистекает из осознанности, из непрерывной внимательности. Такая ясность, когда он откликается на разные ситуации, она изливается спонтанно и позволяет ему всегда гармонично взаимодействовать. Ну, допустим, когда у нас такой ясности нет, то мы вспоминаем о принципах Винаи после того, как мы совершили что-либо, идущее вразрез. Или мы вспоминаем через 2 недели, когда нужно раскаяться. То есть наша ясность вспыхивает, но через 2 недели, в течение 2 недель исчезает. Когда же у нас есть ясность, нам нет большого труда удерживать принципы Винаи в повседневной жизни и действовать в соответствии с ними. Тогда в момент любой ситуации мы вспоминаем эти принципы, и мы становимся внимательными. Мы можем так пройти боком, что не коснуться Матаджи, там рукой или ногой, и не надо раскаиваться в следующий раз. Это же просто в этот момент быть внимательным. Но если у нас ум в будущем, а праны внизу клокочут, и мы несемся, не разбирая дороги, сбивая с ног других, то, конечно, нам нужно потом раскаиваться. То же самое в отношении самая. Если мы внимательны и знаем, к примеру, 14 коренных падений, Нам без труда стоит самоосвободить любые неправильные мысли, нечистые состояния и прочее. Мы просто вспоминаем принцип 14 коренных падений самай и без труда их освобождаем. Мы проявили внимательность, принцип осознанности. Утонченность, изящество, творчество проистекают из принципа тонких энергий. Все это факторы дева, божества. Пока ваши чакры не очистились и праны кармические не начали превращаться в праны мудрости, вы не можете чувствовать это. Но как только ваши праны очищаются, вы внезапно раскрываете такую утонченность. Значит, внутренние божества внутри вас активизировались.
Истинный мастер не обременен властью вещами, жильем.
Нет, не обременен властью, вещами.
Жильем, заботами, суетой, семьей. Он живет для пути, и для него имеет значение лишь движение к совершенству. Дилетант склонен к крайностям, но только истинный мастер знает, как соблюсти тонкий баланс творческой свободы и самодисциплины, проявленной игры и смирения.
Существуют две крайних тенденции. Первая – это зажать себя подавлением, внешней самодисциплиной, отрицанием, аскетизмом. Крайность – это самоистязание. Постами, терпеть боль в позе лотоса, носить вериги, умерщвлять плоть. Один христианин носил вериги до крови. Его спрашивали, что ты делаешь? Он отвечал, мучаю того, кто мучает меня, то есть тело. Другая крайняя тенденция – это полная свобода творчества, самопроявления различных энергий. Она чревата потерей самодисциплины, потерей осознанности, потаканием ложному «я», самоудовлетворением, тенденциями принимать иллюзии за реальность, утверждать, отстаивать иллюзии собственного «я», что, конечно, никак не вяжется с путем освобождения. Состояние истинного практика заключается в том, что мы различаем относительное «я» и абсолютное «я». Знаем, чему нужно дать пребывать в свободе и что нужно дисциплинировать. Когда они идут рука об руку, они дисциплина и свободный ум полностью находится в гармонии. Дилетант часто их путает и не может соблюдать между ними границу. Поэтому у него возникают различные колебания. Истинный йогин всегда находится в этом состоянии золотой середины. Ну, допустим, свобода творчества, самовыражение – это когда в издательской группе монах увлекается изданием, издательством. Потом он думает, что ему надо оставить медитацию. Потом он думает, что ему надо поехать в Москву. Потом он имеет собственные дела с фирмами издательскими и подумает об открытии своей издательской фирмы. Это творчество, которое приводит в иллюзии. Были такие самана.
Для истинного мастера его жизнь – это игра самого духа. Однако мастер знает, что ставки в этой игре – жизнь, смерть, свобода.
Поэтому внутреннее творчество всегда должно быть дисциплинировано монашескими принципами – виная. И оно всегда относится к тонкому, а не к внешнему. Состояние творчества – это не внешнее состояние. Многие думают, что это внешнее что-то. Ничего подобного. Это состояние ума, состояние осознанности. И если оно у вас есть, то рубка дров, приготовление риса, кормление коров становится таким творчеством, поскольку в чистом состоянии ума невозможно это делать как-то по-другому.
Свобода и совершенство для мастера суть одно, поскольку без совершенства нет свободы, а без свободы совершенство бессмысленно.
Когда мы становимся совершенными в энергии и в осознанности, наступает освобождение. Oh.